Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, пятница, декабрь, день 28. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве, как понимаю, и по ЦОДД, и по Яндексу одинаковые показатели. Не самые лучшие, но и не самые худшие. Бывало хуже, чего уж тут говорить. Наверное, кто-то уже пытается вырваться из города, хотя вроде бы завтра рабочий день. Вы, кстати, работаете завтра или нет? Мне вот прям даже интересно. Красногорск летит, пишет Алекс. А ты завтра будешь работать, говорит Юха. Нет, Юха, я работаю с понедельника по пятницу включительно, с 6 до 8. А если даже и рабочий день, но суббота, то работаю не я, а мои коллеги, которые работают по субботам и воскресеньям. Что ж я буду чужой хлеб есть? Так что в этом году я с вами вживую последний раз в этом году. Я не буду говорить слово «крайний раз». Потому что, знаете, да, это последняя плоть, крайний раз. Мне все эти извращения словесные не нравятся. Я думаю, что это не нужно никому. То есть я последний раз в этом году с вами. Я завтра начинаю праздновать, пишет Сивик 9. Я уже пьяный под столом, пишет банкрот. Тогда поменьше пишите банкрот. Сегодня до обеда работали, завтра отпустили, пишет Вовка. Ну и так далее. А понедельник? Не, понедельник тоже буду отдыхать. Все, понедельник, как и все, все, отдыхаю, кайфую, уехал. Все. Работаю, пишет Пушкарев. Я уже и так 6 дней в Словакии, лошары, пишет Ледерок. Так написал в Словакии, как будто бы это прям центр мира. Он говорит, я в Словакии, лошары. И уже 6 дней в Словакии, лошара. А мы в России. Мы в... Матушка-родина наша прекрасная. Мы там по Европушкам, по вашим, не ездим по этому все. Это гейские страны европейские. Как это называют? Я забыл. Есть специальный термин, придуманный в интернете. Гейропа. Нам ваша гейропа не нужна. Пока. Потом, как поедем, скажем, так, не, а почему бы и не съездить, это нормально. Так, на какой тачке домой поедешь, харьковчанин? А8, Audi А8. Мне дали Audi А8, на ней поеду. Так, а я уволился, кайфую, но это временно, Шнайдер говорит. Поздравляю, Шнайдер, раз вы кайфуете от того, что уволились, значит, действительно нужно было оттуда увольняться. А мне, дурак, начальник на празднике заставил отчет делать, киржачанин говорит. Ничего себе, что же это у вас за начальник такой? Может, вам, как Шнайдеру, надо уволиться и кайфовать? С сыном пьем кленовую настойку в Канаде, балдеем, пишет банкрот. В Канаде. Для тех, кто в Словакии, я на работу в 20-х числах. Кто там вообще лошары, пишет шеф-комендер. Слушайте, а я вот подумал, банкрот, он сидит с сыном, кленовую настойку пьет в Канаде и слушает меня, банкрот. Можно ли в связи с этим считать вас самым преданным слушателем? Спасибо вам, банкрот, за то, что даже самое лучшее время, да, которое вы проводите с сыном в празднике, вы проводите также и со мной. Так, Балашиха рулит, это по движению мне здесь пишут, Громозека, застрянешь в степи на пузатерке, пишет Иван, так я же по степям не буду ездить, я по дорогам буду ездить. Что вы, что, дорогие друзья, я же буду ездить по дорогам, я же не живу этими супермифами о том, что в России нет дорог, доехать никуда невозможно, и в общем, когда езжу на автомобиле, замечаю, что дороги-то у нас более или менее строятся. Да, есть проблема с тем, что одна полоса в одну сторону, другая в другую. Ну, то есть полосности недостаточно. Но в целом сами дороги-то не такие плохие. Мне ехать около 1500 километров, и я знаю, что это, в общем, нормальное там покрытие, нормальные асфальты, можно ехать. Так, жду, когда с женой полетим катать в горы, пишет Борис Байкер. Слушаем вас через трансляцию в ноуте. Вы идете фоном, пишет Банкрот. Я рад быть фоном для ваши семейные праздники. Что вы. Главное, чтобы это был приятный фон. А я решил на сейлсы в авиапарк сгонять Лео Луче. Пишет Лео Луче. Сейлы, это в смысле распродажи. Но я не знаю. Я, честно говоря, так и не придумал, чего бы я хотел, и поэтому ничего себе так и не купил и не подарил на Новый год. Мне подарили электрическую бритву. Знаете, да, электрические бритвы существуют. У меня никогда ее не было, и вот мне подарили. Моя первая бритва, 30 лет человеку, первая бритва электрическая. Очень приятно, конечно, всегда хотелось. Вот у деда была, у отца была и есть, вот. А у меня не было. И вот теперь и у меня есть электрическая бритва. Ах, какой кайф! А ты что, разве не топором бреешься, пишет Юха. Ну вот до этого 30 лет брился топором. Теперь изнеженный, да, вот этими всеми московскими благами. Ну, конечно, захотелось чего-то такого. Шика какого-то захотелось. Смотрите, люксовой жизни. И вот бритва электрическая. Так, сжечь всех тех, кто в ТЦ. Что это такое? На сейлс едут, достали, говорит Витя Цой. Такое, может, на метро едет. Что он вас достал? Я не понимаю. Браун, Борис Байкер, говорит. По-моему, да. Не, я сейчас могу перепутать. По-моему, да. И можно ее мыть еще в воде. Слушайте, да? В воде можно ее мыть. Вот, например, побрился и водой раз сполоснул. Можно даже бриться, принимая душ. Представляете, до чего дошли технологии? А я и не знал. Бреет-то хорошо, пишет Валерий. Ну, сначала... Ну, ладно, вот раз мы про бритвы... Почему бы и нет? Новогодние подарки, что вы дарите? Кстати, да, не буду вас мучить новостями, хотя там есть одна классная новость про одного регионального министра из Самары, которая посоветовала сажать огороды родителям, у которых не хватает денег на то, чтобы воспитать детей. Это чуть позже, давайте. Про подарки, коротко. Сначала было непонятно, что станком, я уже привык бриться, и я это довольно ловко делаю. А вот электрическую взял бритву и по росту волос пытаюсь брить, она не бреет. Ну, то есть, он не бреет, а я вот, ну, как станком бреешь по росту волос, правильно? И он не бреет. Думаю, что за дрянь такая, непонятно, как она вообще бреет, как она вообще работает. Ладно, взял, значит, мануал. Ну, ладно, да, и по-русски. Инструкцию по применению, или как это все называется, инструкцию, в общем, взял. И прочитал. Там, оказывается, надо ей брить против роста волос. Ну все, начал брить против роста волос, и все, идеально, класс, супер, и очень доволен, очень мне нравится. Не надо тебе никаких кремов, вот это все, вот это сразу в топку, это все не нужно, очень прям понравилось. Так, про министра давайте, про подарки уже на всех частотах все дни вещают, пишет Витя Цой. А я ни разу не вещал, Витя Цой, это во-первых, во-вторых, какого черта вы делаете на других частотах? Вы предатель, коллаборационист, на вас нельзя положиться. Много щетины не отпускай, Борис говорит, нет, теперь каждый день, естественно, Борис, каждый день, конечно, просыпаюсь, и вот... Дед, помню, царство небесное, брился, час, наверное, брился, всегда сидел. Ему, наверное, очень нравилось бриться. Что это была за бритва, я не знаю. Наверное, она называлась как-нибудь либо Урал, либо какой-нибудь Днепр. Не знаю, она была такая, похожа на микрофон в каком-то смысле. Старые такие советские микрофоны. И там было два бреющих лезвия, круглых. И вот он ей брился, этой бритвой. Где-то в 6 утра примерно. В 5:30 вставала бабушка, если не в 5, Царство Небесное тоже. Вот, все начинало готовить, завтрак был. И вот где-то в 6 вставал дед и... И я вот это уже, я на диване, когда у них ночевал, значит, ну, оставался, я на диване спал, они там в комнате, двухкомнатная у них квартира была, вот, и я уже проснулся, лежу, гляжу в потолок, школьник, и мне все это не нравится дико, потому что 6 утра, зачем мне вообще в 6 утра вставать? Но я все-таки пытался заснуть и под этот звук, и засыпал под него, но где-то в 7, может быть, в 7:30, давай, Алеша, вставай. Зачем? Вставай, Алеша, зачем? Надо завтракать. Завтрак съешь сам, Обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. Надо завтракать. А я никогда в жизни не завтракал. Ну ладно, встал, вот 7:30 идешь, сел за стол, а там, внимание, блины, борщ. Что там еще говорить? Сметана, обязательная сметана такая, колхозная, хорошая сметана. Вот ее сейчас не продают, но, честно говоря, ее такая нагрузка на печень, мне кажется, и на поджелудочную, и на все, что связано вообще с пищеварением. Когда ты, и не только пищеварением, да, когда ты ешь, это ад просто. Она очень жирная, вот эта сметана. Потом яичница, естественно, глазунья. Вот дед любил глазунью. Ну, вот, я просил мне делать мешанку, так называемую. Ну вот яичница и все. И где-то вот первое, второе, третье ешь. Блины, естественно, с хорошим сливочным маслом таким, опять же, каким-то пожирнее. Можно с сахарком. Вот, и вот когда уже поел, тогда иди, можешь дальше спать. Все. И вот я поел и пошел дальше спать. Да, плотно позавтракать это тяжело, пишет Евгений. Это очень тяжело, Евгений. Я вообще завтракаю как? Вот стакан воды просто выпил, да и ладно. Вот это вот мой завтрак. Больше я просто не могу, мне не лезть, я не могу с утра есть. Поэтому я не понимаю вот эти завтраки в гостиницах. На мой взгляд, удобнее было бы, если были обеды или ужины в гостиницах, а не завтраки. Но обычно базово в гостиницах завтраки, а я утром есть не хочу. А? Как ты? Ты как вообще выжил, брат? Пишет кот. Ну, как-то выжил. Как-то выжил. А знаете, как разъедался? Да там за неделю можно было килограммов 5 набрать сразу у бабушки и дедушки, если родители оставили, все. А там еще какая история? А бабушка и дедушка одни, значит, жили, а рядом через дорогу жили другие бабушка и дедушка. Вот, сейчас бабушка вот у меня одна живая осталась. Здоровья ей. И вот ты сначала поешь. У одних позавтракаешь, потом звонок уже, когда вот лег спать, и звонок. Когда Алеша придет, у нас уже все готово. И вот, иди к другой бабушке, дает задание бабушка. Я иду от одной бабушки к другой, прихожу, а там начинается. Ну, некоторые говорят манты, я все-таки говорю манты, не знаю, может, неправильно. Ну, вот эти манты, давай ты их ешь, вот, и ты их начинаешь есть. А я внук всегда был очень такой, знаете, исполнительный в плане еды. То есть я никогда не бросал недоеденным что-то. Вот, сколько положили в тарелку, столько и съем. Но была проблема, подкладывали дополнительно еще. Ну, что ж ты так мало, ты такой худой у нас, ты худой у нас. Я думаю, что я не один такой. Я думаю, что вас тоже всех закармливали бабушки и дедушки, да? Страшные были времена. Зато на ночь нажирался, небось, поэтому и утром не ешь, пишет Джонни. Конечно, я до сих пор сохраняю эту добрую традицию. Прийти домой, включить кино... И под это кино постоянно что-то есть. И есть только один вариант не разжиреть. Есть что-то не сильно калорийное. Какие-нибудь салаты, фрукты, овощи, вот все такое. И максимум там рыба или курица. Да, так я не один такой, тоже стакан воды и все, пишет Борис Байкер. Да, Борис, да, стакан холодной воды с ложкой меда, вещь, пишет Марыч. Как будто про мою бабушку рассказал, пишет 40-й. Вот видите, бабушки, они одинаковые у нас, да. Меня в Питере научили завтракать, стакан сока, чтобы разбудить пищеварение, сам завтрак и только после кофе с, ну там, я не буду говорить с чем, потому что это вредит здоровью. Алексей, спасибо большое, вы написали. Смотрел фильм «Мотылек»? Я смотрел фильм «Мотылек» еще стародавний, сейчас его перевыпустили, насколько я знаю, но я не помню, о чем он. Честно вам сказать. А фраза «по глазам вижу, что голодный, ну-ка, добавочки!» Конечно, была, пан шеф. «Завтракать нужно, а вот ужинать вредно», пишет Витя Цой. «Меня закармливали тетя с двоюродными братьями. Мы ночью шли пить чай с бутербродами, с маслом и сахаром», пишет Леверок. Ладно, рассказываю тогда, как я делал сам, уже школьником будучи. Когда меня не сильно контролировали родители, и мы тусовались с моими друзьями допоздна, и вот я приду, ну, не знаю, может, в 12, может, в час ночи. А это деревенская жизнь, там можно, там не страшно. Вот, приду, и, естественно, открывается холодильник. А там, что там у нас? Ну, там свои огурцы-помидоры и какая-нибудь колбаса. Ну, и хлеб. Ну, и молоко, естественно. И опять же, вот это колхозное. Ну, в смысле, сельское. В смысле, из-под коровы. В смысле, настоящее. А оно же жирнючее, гад. Просто жирнючее. И вот я сижу, это молоко, значит, я налью, беру хлеб... на него помидоры, огурцы, туда какой-нибудь кетчуп краснодарский, соус, и вот еще колбасу. И сам себе говорю, а не хотите ли вы отведать самое изысканное блюдо на всей планете? И, ну, и разыгрываю как бы постановку. Я говорю, да-да-да, но что это? И отвечаю, это бутерброд. Вот, ну, так вот как-то мне хотелось. А сколько же он стоит? Он стоит 20 миллионов долларов. Это не проблема для меня. Давайте сюда этот бутерброд. Ну, и ел его. И почему-то он казался вкуснее. За 20 миллионов долларов кто-нибудь когда-нибудь ел из вас бутерброд? Я думаю, что нет, а я ел, потому что сам так придумал. Масло забыл купить, спасибо, полезное радио, Кэнди Бум, говорит. Поздравляю. Я так же делал, только у меня был хлеб с жареным луком. Ил второй говорит, представляете, Ил? Тоже себе продавали по какой-то баснословной цене. Уникальное предложение только сейчас. Потрясающий бутерброд с докторской колбасой. Такие есть только у вас и у президента России. Что ж, давайте попробуем. Да, да, пельмешек бы навернуть домашних сейчас, пишет Валерий. Хватит про еду, я уже слюной захлебываюсь, пишет Витя Цой. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Так, значит, самарский губернатор вступился за чиновницу, посоветовавшую матерям-одиночкам заводить огороды. Ну, я не заметил, что он сильно вступился, я читал эту новость. А ранее вот сама чиновница, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, посоветовала живущим на пособие семьям и одиноким матерям заводить сады и огороды. Чиновница вступила в диалог с гражданами, которые в Твиттер обсуждали демографическое положение в регионе. Цитирую. Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение, написала она. И я готов обсуждать этот тезис, который высказала эта замечательная чиновница. Ну и не забывайте, что гениальные люди обсуждают идеи, а средние умы обсуждают, что там они, не знаю. А самые неумные обсуждают других людей. Так что давайте идею. Как вам идея? Да, нет, можно, нельзя, права, не права, а? На новостном радио уже факты не важны. Про министра опять брехня. Не советовала она сажать огород, а рассказала, как было в наше поколение. Я цитирую. Туман Ёшка, вы не умеете работать с информацией. Вы не работали в новостях. Вы ни черта не понимаете. Еще раз. Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программа переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение. Она приводит в пример свое поколение, чем дает понять, что нужно, наверное, следовать ее примеру. Стремительно возвращаемся в 18 век, говорит Клаус Мария. Не знаю, Клаус Мария. Давайте попробуем порассуждать. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Кирилл.
Да.
Знаете, я, ну, по большей части, наверное, согласен. Мне кажется, рождение ребенка – это, ну, ответственный шаг. То есть это нельзя просто так хлоп и «а давай родим». Ну вот, мне кажется, должны люди к этому осознанно подходить. И если они понимают, что их финансовое положение не позволяет им его, то, наверное, этого не стоит делать.
Ну а как же вот это? Государству нужны солдаты, армии нужны солдаты.
Нет, знаете, государство дает бесплатные, там, ну, условно, сады, школу, еще что-то и так далее. Но здесь, наверное, в наше время надо рассчитывай, но сам не плашай. То есть, если ты сам понимаешь, что тебе не хватит вообще никак, вот, ну, ты не можешь, а надеяться только на кого-то, это изначально, мне кажется, неправильная
политика. Неправильно, вы говорите, понял, спасибо. 93-й говорит, что вот в таком контексте за чиновницу. 47-й, люблю морепродукты, особенно макароны по-флотски. С морепродуктами будет сложно развести их на огороде, не знаю, получится или нет. Своя картошка дороже выходит, пишет Григорий СПБ. О! Григорий, прекрасную мысль вы говорите. Вот у меня родители живут в деревне. И, казалось бы, ты сажай там на этих огородах что хочешь. Но, по-хорошему, если посмотреть, сколько трудозатрат требует посадка тех или иных растений, которые потом употребляются в пищу, ну, или не только там, разведение, например, птицы, тоже такие эксперименты были, оказывается, что дешевле купить. Ну, то есть, дешевле купить вообще-то. То есть, огороды сегодня невыгодны. недостаточные объемы для того, чтобы было дешево. В магазин придешь, если и просто купишь, получится дешевле. Вот такая история. Поэтому, вот, например, моя мама сажает помидоры и огурцы не потому, что она рассчитывает на то, что прокормит там семью на эти помидоры и огурцы, а потому что они просто вкуснее. И, конечно же, все ждут, когда эти огурцы и помидоры появятся свои, потому что, ну, с грядки намного вкуснее, это абсолютная правда, никто со мной спорить, наверное, не будет. У них другой вкус, они вот сладкие, особенно помидоры, вот они, когда дозревают на ветке, да, скажем, на кусточке на этом, это совсем другой вкус. Или огурчик, когда ты его только сорвешь, да, он же, он хрустящий такой, он весь, ну, сочный по-настоящему, ну, классно. Никогда тебе такое не привезут, ну, ни при каких обстоятельствах, потому что еще нужно время на транспортировку, только с огорода. Поэтому, насколько мне известно, сегодня, вот, во всяком случае, в той деревне, в которой живут мои родители, люди, если и сажают что-то на огороде, это не для того, чтобы пропитание себе какое-то организовать, а для того, чтобы было повкуснее. Ну, то есть, оно потому что вкуснее, то, что с огорода. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Цивик, беспокойный, да. Алексей. Ну, я вот тоже до 10 лет деревенский житель, причем вот сугубо деревенский.
Да.
Вот, и скажу, что свое хозяйство, оно вот, ну, по крайней мере, вот, когда я его застал, это там 70-е, 80-е года, угу. Это было очень большое подспорье.
Да, то это есть... даже в начале 90-х было большим подспорьем. Вот. Я прекрасно помню, как я копал землю, ну вот, и картошку потом мы сажали, и потом выкапывали эту картошку на дачу у дедушек-бабушек.
Вот, но факт в том, что вот у родителей было две коровы, там овцы, куры, свиньи временами. Картошки мы сажали, наверное, соток 30.
Угу.
Вот, и семья не бедствовала. У нас в 80-х годах две машины было.
Угу.
Вот, как бы квартиру обставили, то есть жили в деревне, получили еще квартиру, квартиру обставили там по тем временам, там модными, там чем югославскими, венгерскими стенками.
Да, сейчас, конечно, вот. Никто бы не захотел такое ставить себе дома,
ну,
но...
В общем, подспорье было такое существенное.
Но это если 30 соток, так-то обычно 6 соток, вот она вся дача.
Не, ну это да, но у нас там немножко другая была ситуация, у нас... Мы, грубо говоря, практически хутор жили в Подмосковье.
А, ну это по-другому. Ну тогда да, тогда да. Вот поэтому я и говорю, что с огорода, вот с обычного, к которому мы привыкли, вот эти 6 соток, спасибо, с него пропитание себе организовать гиперсложно. Я даже не знаю, как надо так стараться. Поэтому я думаю, что самарская чиновница не права. Я думаю, что она глубоко заблуждается. Она привела в пример огороды, а пример этот плохой, потому что сегодня ты больше ресурсов потратишь на то, чтобы что-то вырастить на этом огороде, нежели если ты просто пойдешь в магазин и купишь за деньги. То есть, в общем, выгоднее покупать, дешевле покупать. По качеству оно будет хуже, скорее всего, если речь идет об огурцах, помидорах. Но зато, хоть и хуже по качеству в магазине, но первое, оно дешевле и круглый год. Как вы понимаете, выращивать круглый год овощи и фрукты где-нибудь в зоне рискованного земледелия, а это зона рискованного земледелия практически везде в России, это нереальная задача. Есть люди, которые в парниках выращивают, но опять же, 6 соток для парников, уж не знаю, насколько это... этого хватит или не хватит. Поэтому логику чиновницы я разделить не могу. Тем более она из Самарской области. А Самарская область, она как раз граничит с Оренбургской областью. И я прекрасно понимаю, что Самарская область — это те неворонежские черноземы, да? Ну, там вряд ли получится... Получится, благодаря огороду прокормить детей. Вот не получится, скорее всего. Там что-то надо другое думать. Давайте мы сейчас уйдем на новости, а после этого к этой теме вернемся, потому что я в словах этой чиновницы ощущаю некую оторванность от жизни, современной именно. То есть она предлагает невыгодные варианты, достаточно непродуктивные. 18:30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И вот мы обсуждаем здесь регионального министра, то есть самарская там министерша социального, демографической и семейной политики. Марина Антимонова посоветовала живущим на пособие семьям и одиноким матерям заводить сады и огороды, может быть. А может быть, это не так нужно воспринимать. Значит, читаю еще раз ее, что она сказала. Твит. «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение», написала она. И мы вот на эту тему рассуждаем. Все-таки, да, коротко, по огороду скажу, что если речь идет об огороде, это невыгодно. Потому что крупное производство всегда выгоднее, да, и поэтому в магазине просто будет дешевле. Итоговая цена в магазине будет дешевле. Если речь только не идет о том, что вы хотите просто качественный продукт действительно какой-то сделать, и вот чтобы оно было вкуснее, тогда да. Но опять же, вырастить помидоры зимой при минус 40 где-нибудь в степях Оренбуржья, я бы не брался за такую сложную задачу. Луховицкие огурцы очень хороши в супермаркетах, пишет Валерий. Я сын Воронежской земли, пишет Борис. Урожаи там знатные, но Самара-то не черноземье, не прорастет. Что упало. Огород был 10 соток, на зиму своего хватало. Ну, мы на зиму обычно заготавливали, я помню, капусту. Да, капусту хранили в погребе, она, в общем, отлично лежит. Картошка, да. Вот, ну, как-то она почему-то, опять же, годная не росла. Почему-то вот всегда как-то лучше было купить. Ну, дурная какая-то всегда была картошка. Не знаю, может, связано с почвой. Почвы такие не очень в Оренбургской области. Хотя хорошо растет пшеница там, твердые сорта, как раз те самые, которые ценятся. А картошка как-то не очень была. И морковка. Морковка тоже. Морковку очень легко хранить, кстати. Берете в погребе, насыпаете песок и эту морковку в песок втыкаете. Все. Она у вас воткнута в песке. И на протяжении всей зимы вы просто подходите, достаете из песка морковку, она свежая, как будто вот ты ее только вроде вытащил откуда-то. Она не гниет, ничего, просто в песке. Удивительная штука такая, не знаю почему, но вот как-то оно вот всегда работало. А такая же история со свеклой. Один в один, просто бросил ее в песок и все. И она лежит. «Помидоры оренбургские самые вкусные в мире!» Пишет Дмитрий. Серьезно, Дмитрий? Вы, наверное, только в Оренбурге просто ели их с ветки, да? За Питер, если заехать километров за 100, то там сельское хозяйство кончается, пишет Григорий. Северачу. Надо выращивать технические культуры, потом продавать и покупать, что хочешь, пишет Игорь. А при чем здесь отец ребенка, пишет 709-й. Отец ребенка, это вообще, я так понял, как я понял посыл этой чиновницы, да, самарской. Она говорит, вы когда рожаете детей, вы за этих детей несете ответственность. И когда вы потом ходите и требуете со всех все, хочется у вас, мол, спросить, а где отец ребенка? Почему он не содержит жену свою и почему он не содержит ребенка? Это, говорит, во-первых. А во-вторых, если уж родил ребенка и хочешь по-настоящему, то всегда найдешь, как сделать так, чтобы ребенку было хорошо. Либо вы детей, по-моему, и не хотели. Вот примерно такая мысль у нее. Так я понял ее мысль. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, Алексей.
Да.
Благодарю за эфир. Подмосковье.
Да.
Оренбуржье нам не надо. Возьмем Подмосковье.
Давайте.
Огороды, это, конечно, все хорошо, все приятно и так далее и тому подобное.
Ну, такой, да,
вот. дзен. Хорошо, я согласен с вами, удобрения. Но, понимаете, вот вы посадили, значит, а убирать, знаете, сколько помощников? Ой-ой-ой, а тем более сейчас вот на данный момент. А зачем мне надо? Я лучше пойду на чужой огород и на хулигане, правильно?
А, это вы имеете в виду?
Алексей, ну не будете вы же с ружьем там стоять. Вот в том году столкнулся там мужчина в Подмосковье, значит, ну, огородик себе сделал там, это клубника. Ну, залезли к нему там три человека, значит, с ним похулиганили, подрались и прочее, прочее.
Я просто вам рассказываю не про вот эти дачи, которые на отдалении находятся, где никто не живет. Я же говорю про частные дома, где никто не...
Ну, я говорю, Алексей, Ну, там же участки-то дают там, правильно?
Ну, может, и дают. Ну,
и, значит, ну, ходи там и спи, понимаете?
Я понял. Виктор, спасибо большое. Я просто, вы вообще не про то сейчас. Вот вы вообще не про то мне сейчас рассказываете. Вы мне рассказываете о том, что где-то есть какие-то участки, где кто-то что-то сажает, и кто-то у кого-то что-то ворует. Потому что там много всяких каких-то негодяев. Это вообще из другой оперы, ваш рассказ. С другой стороны, давайте так скажем, почему этот рассказ можно присовокупить к моему? И что он доказывает? Он доказывает то, что много рисков. Плюс вот такой риск еще существует, что вы там растили, а у вас все украли. Да? А земелька сколько стоит, пишет Владимир. Не, Владимир, тут же вопрос, если остались какие-то дачи от предков, тогда да. А так, если, конечно, покупать землю, сейчас в Подмосковье купить 6 соток, сколько это будет стоить? Ну, несколько миллионов, наверное, это будет стоить, даже в самых, таких скромных СНТ, да? Миллиона два, наверное, будет стоить те самые 6 соток. Так это сколько ж ты будешь этими помидорами и огурцами эти 2 миллиона отбивать? Ну, наверное, всю жизнь примерно и будешь отбивать. 1500 в 100 километрах, где Ядрово же, да, правильно? 1500 в 100 километрах. Ну, 100 километров, а вы доберитесь за 100 километров. Это сколько потратишь на эти путешествия? Да, на транспорт сколько уйдет? А если на машине ты ездишь, так на бензин сколько выгорит это все? Не, это все невыгодно. Все огороды, это сейчас невыгодно. Огороды сейчас это... можно использовать как хобби, да, воспринимать как хобби. Если человек занимается огородом, то это хобби просто. Мне нравится что-то вот ковыряться в земле, мне нравится. Я от этого получаю удовольствие, и поэтому я вот что-то ращу на огороде. Прокормить семью с огорода, no. Ну, давайте мы от огородов отойдем и все-таки вот саму идею обсудим. Она говорит примерно следующая чиновница. Рожаешь детей, неси ответственность за рожденных детей. Потому что вы сначала родите, а потом ходите и у всех все требуете. Те самые «я же мать» вот эти, ну, вы знаете. Она говорит, а вообще-то надо голову включать, прежде чем кого-то рожать. И вот я не знаю, права она или не права. Вот как эту правду воспринимать? Как справедливость? Или как несправедливость? Вот она справедливо заявила или несправедливо? В общем... Если вот, допустим, ко мне бы подошла какая-то «я же мать» и сказала бы мне, «почему я мать, а у тебя детей нет, а у меня вот там денег нет», я бы ей сказал, «слышишь, иди, тебя никто не просил рожать». Ну, я бы ей сказал, «я». Но я не чиновник, я не министр, да, никакой вообще, ни региональный, ни федеральный, я не депутат, я физлицо, все. Ко мне подошли, я сказал, «иди отсюда», я говорю, никто тебя не заставлял рожать спиногрызов. Сама нарожала, сама и корми. Все, пошла вон. Такая суровая правда жизни была бы. А она же чиновница. Вот я не знаю, она вроде как справедливо заявляет или несправедливо, если учитывать то, что она чиновница. А? Не права, говорит 12-й. Каждый случай индивидуален. Вдруг муж умер, пишет Смедович. Кстати, да. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, привет, Олег.
Да.
Слушай, ну, с одной стороны, она права, вот с другой, вот только что прочитал сообщение, вдруг с мужем что-то случилось, да?
Ну вот Туман-Ёшка сразу накидывает вариант, она говорит, смотрите, мамочки ведут блоги, шьют, пекут на заказ, на удаленке работают, то есть если хотят заработать, зарабатывают.
Ну да, ну блин, ну у всех же все так гладко и сладко, да, скажем так, блин, вот я тоже сам деревенский, тоже на огороде всю свою жизнь рос.
Угу.
Ну, надо за свет заплатить. За это плати, за коммуналку плати, свет, газ, блин, отопление, все это деньги стоит, надо одеваться, обуваться, это все деньги, все дорого. Так что, блин, она с одной стороны да, но с другой стороны нет.
Понял, спасибо. По потере кормильца доп. Отчисления есть, пишет Света. А это большие отчисления или нет, Свет? Множество чиновников и прочих властимущих в последнее время говорят нам, что государство нам ничего не должно, а я с этим полностью согласен, пишет Алексей, но с пометкой, что мы, в свою очередь, ничего не должны государству, потому что бесплатно уже давно ничего нет, к сожалению. Спасибо. Но спасибо вам, Алексей. Логично. То есть, вроде бы, если государство что-то ничего не должно, то и люди ничего не должны государству, правильно? Ну так, ну, наверное, логика такая. А если уж должны люди, тогда и государство, наверное, обязано. У чиновника не может быть личного мнения, пишет Валерий. У чиновника не может быть личного мнения. Когда он при исполнении, наверное, да, я соглашусь с вами. То есть, в принципе, ответы вот такие эмоциональные, которые себе позволяет, кто она там? региональный министр социально-демографической и семейной политики, вот эти эмоциональные высказывания, они недопустимы просто потому, что она это не должна говорить. Ее ответы, это должны быть ответы робота. В каком-то смысле. Ей говорят, почему мне не дали того-то? Например, да? А она отвечает, вам не положено в соответствии с таким-то законом, таким-то постановлением и вот таким-то решением такого-то органа. Все. Или разберемся, потому что вам действительно положены такие-то льготы, почему им вам не дали, сейчас будем разбираться. Все, вот два варианта, по сути. Она учит, да, она выступает неким морализатором, она выступает учителем, духовным наставником. То есть она выступает в роли человека, который раздает дельные советы. Не надо никаких советов давать. Вот, кстати, да, зачем? Кстати, чиновники сами себя подставляют. Вот тут тоже глупые люди. Зачем? К тебе пришел человек и говорит, мне нужны деньги. Ты ему говоришь, в связи с чем? Я, там, мать-одиночка. Ты говоришь, где отец? Отец бухает. Бросил. Платит алименты? Нет, не платит. Понятно. И тут начинается. Ребенок инвалид, не инвалид, что как, какие пособия получает, не получает. Потом говоришь, ага, так, значит, максимум, что мы можем для вас сделать по законам Российской Федерации, это следующее. Мы можем сейчас через там приставов привлечь вашего мужа к выплате бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А если нет, то извините, нет. Плюс у нас есть возможность вашего ребенка записать в какие-нибудь там бесплатные кружки. Вот у нас есть 3 бесплатных кружка, и он может в них ходить. Как вы считаете? Хотите, нет? Нет, не хотим, да, хотим. Все, письменно да, письменно нет. Все в письменном виде и заверено печатями, с подписями, чтобы потом в суде или еще где-то никто не мог подкопаться. Я бы лично на месте чиновников так и работал. К черту вот эти все наставнические нотки, к черту все вот эти вот моральные, нравственные, еще какие-то аспекты. Никому они не нужны. Просто тупая машина, орудие, тупое орудие. К тебе пришел человек, и ты говоришь ему, положено или нет? Он говорит, как? Как не положено? А для кого я рожала? Прошу прощения, это не указано в законе. В законе говорится. Бум-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я буду жаловаться. Вы имеете на это полное право в соответствии с таким-то законом. Более того, мы можем помочь вам составить форму для жалобы. Вот составить жалобу. Давайте вместе, мы напишем, мы поможем вам. Или в таком-то окне вам помогут составить жалобу и отослать ее куда-нибудь там, не знаю, в администрацию президента. Все, занимайтесь. Как вариант. Да, чиновнику, представляете, чиновнику просто нужно действовать всегда в соответствии с буквой закона. Все. Никаких вопросов справедливости, никаких хорошо-плохо не существует. Как в суде. Есть закон, и все, и больше ничего нет. И вот если положено, то положено. А если не положено, то не положено. Ничего не могу сделать. Как только в Госдуме примут закон, который будет вам позволять добавить денег, я вам добавлю. Сейчас не могу, денег на вас нет. Извините. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, добрый день, Владимир. Алексей, вот решить поздравить вас с наступающим праздником.
Спасибо большое, спасибо вас тоже с наступающим праздником. Это прекрасно, это прекрасно. Вот не надо забывать, что у нас должно быть новогоднее настроение. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Александр.
Да, Александр.
Вот смотрите, если шире ставить вопрос. Значит, во-первых, у государства нет никаких других денег, которые оно тем или иным способом отнимает у своих граждан. Это во-первых.
Ну, если, да, вы говорите о том, что у нас есть там налоги, да, которые мы платим, скажу. И так далее, да.
А потом, смотрите, значит, еще Маркс сказал, государство есть частная собственность бюрократии. Вот эти вот бюрократы, которые распоряжаются этими деньгами, вот, как продюсеры, когда я как продюсер деньги получил, да...
Ну вот опять вы лирику какую-то включаете. Вот смотрите, я бы чиновник. Вот я чиновник, вы ко мне приходите, да. Вы говорите мне, дайте денег. Вот вы мне, вот, кстати, дайте денег. Я говорю, да. Почему? Вы мне говорите, потому что мне положено вот по такой-то, такой-то статье там, допустим. Я говорю... Положено, действительно, берите. Или я говорю, нет, не положено, вы неправильно ее прочитали. Вот, смотрите, раз, два, три, четыре. А, вы говорите, ну, меня это не устраивает. Я говорю, ну, других законов у нас нет. Все, извините. Я тупое орудие. Вы на меня не обиделись, правда?
Да, наверное, нет, ну, я бы не обиделся. Ну, да. Тут надо просто выше смотреть, понимаете, кто-то...
Не, вы-то... Вы говорите о чем? О том, что есть люди, которые принимают законы. Министр региональный принимает законы? Нет. Министр региональный может повлиять на принятие тех или иных законов? Нет. Законы принимает что у нас? Законодательная власть пишет законы и принимает. Госдума. Потом Совет Федерации и потом подпись ставит президент. А это исполнители на местах. Это хоть и большие по собственному мнению, да, по самомнению, они считают, что они большие, но пешки. Региональные пешки. И региональные пешки исполняют законы, которые им спускаются сверху. Говорят, вот такой закон. И говорят, так точно, будет сделано, все. Соответственно, не надо брать на себя роль учителя народного. Не надо чиновнику региональному брать на себя роль народного учителя. Не надо, просто, ты просто по-тупому. Мне почему матери многодетные не дали того-то? Мы разберемся в такой-то срок. Ваше... Напишите, пожалуйста, в письменном виде, отправьте туда-то. Вот. Замучить можно этими вещами. Все. Людей легко. Пишите письмо, а, неправильно составлено письмо, еще раз. Ну и отвалился человек. А если ему не положено по закону, ну что я могу сделать? Вам по закону не положено. Ну, не положено. Я буду жаловаться. Конечно, жалуйтесь, сидите. С другой стороны, я не знаю, как устроена жизнь чиновников и как устроена вот эта вертикаль. Что, если кто-то жалуется на чиновника, который в соответствии с буквой закона все делает, жалуется наверх? Сверху ему прилетает или не прилетает? Потому что если прилетает, тогда он будет выкручиваться на месте и вот такие вещи писать по типу «Эй, там, я вас сейчас научу всех жить, сажайте огороды». Он почувствует себя политиком каким-то. А если не прилетает, тогда зачем он это пишет, я вообще понять не могу. Ну, что, на себя лишнюю ответственность берет и работу лишнюю, самое главное. Работу лишнюю зачем? А никто из налогоплательщиков, в кавычках, Туман Ёшка говорит, не хочет рассказать, сколько хитрецов ради льгот разводятся, живут семьями, но мать-одиночка, в кавычках, пользуется всеми льготами и правами. Народ тоже умеет, в кавычках, доить, пишет Туман Ёшка. И неизвестно, платит ли он вообще хоть что-то, хоть куда-то. Я понимаю, Туман Ёшка. Но вот это не должно волновать чиновника нисколько и ни разу. Все, к нему пришла мать-одиночка. Вы мать-одиночка? Да. Вы развелись? Да. Какая разница, живут они там вместе, не вместе? Вообще без разницы, правильно? Че, я чиновник, мне какая разница, я исполнитель. Вы мать-одиночка, вы живете отдельно, вы воспитываете ребенка, да. Вам положены льготы, да. Вам их выплачивают? Нет. Будут выплачивать, все, подписал, выплачивают. Или я мать-одиночка, подождите, вы живете с человеком, вы не развелись. Но он не принимает участия. Нет, у вас нет статуса матери-одиночки, вы ее не получили, все, идите отсюда. Все, вы не можете получить никаких дополнительных денег, ниоткуда. Все, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Если у вас нет работы, можем попробовать поставить вас на биржу труда. Вы пойдете на биржу труда? Нет, не пойду. Не могли бы вы написать письменный отказ? Я никогда не пойду на биржу труда. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Как только и если что-то изменится в стране, я дам вам знать. Я вам позвоню. До свидания. Сами себя вот мучают чиновники, ты понимаешь? Сами себя. Я был бы идеальным чиновником. Прекрасным вообще. Супер. Ко мне приходит человек, а почему такая власть? Ой, дорогой ты мой человек, я-то что, я мелкая пешка, вонючка в этой игре, песок, прах под копытами великих людей, понимаешь? Ой, нет, в смысле, коней великих людей, вы поняли, да? Вот он, кто я. Я грязь из-под ногтей, мелкий чинуша региональный. Что ж ты, человек, на меня давишь? Это если бы я хотел лирики. А так просто... Приходите в четверг с 14.30 до 14.32. У меня 2 минуты приема. Больше я не могу. По закону 2 минуты у меня все. Здрасте, до свидания, время закончено. Во всем виноваты злосчастные 2% будущих НДС. Не без юмора, пишет Виталий Новиков. Но они же кремлевские скрепы внедряют, пишет СД. Так никто же не просит никакие кремлевские скрепы нигде внедрять. Что, прямо просят везде региональных чиновников внедрять скрепы какие-то, что ли? Да я вас умоляю. Внедрением скреп занимаются средства массовой информации. Прекрасно с этим справляются. И чиновники высокого ранга. Зачем этим должны заниматься какие-то региональные чиновники, я не в курсе. Может, их заставляют тоже. Но я бы не заставлял, потому что все, что они не делают, у них обычно получается крайне неуклюже. Зачем? Зачем заставлять человека делать то, что он не умеет делать? Региональный министр может готовить или даже утверждать региональные нормативные акты, которые регулируют многие социальные вопросы в данном регионе. На федеральном уровне, как правило, регулируется вопрос в целом, а на региональном уже детально, пишет 75-й. Да какая разница, 75-й, деньги откуда идут? Все равно из Москвы идут. Москва собирает налоги со всей страны, потом распределяет по регионам назад эти же налоги. Че, неизвестная система? Когда у тебя нет денег, ты можешь хоть трижды быть облечен какой угодно властью, как что угодно писать можешь, подписывать. Если у тебя нет денег, то у тебя их нет. Если они у тебя есть, то они есть, и ты их можешь либо дать, либо не дать. Ты их можешь не дать под предлогом коррупции и забрать себе и построить что-то золотыми унитазами, а можешь не дать, потому что человек, конкретно этот, по закону, ну, не должен получить. Все зависит уже конкретно от тебя. Ну, я так-то примерно знаю, как у нас работают, если не областные чиновники, как у нас работают в районах чиновники, в сельской местности. Нам просто денег нет, и все. Просто денег нет. Их нет, их не существует. У них в руках никаких денег. Для них региональный министр, вот этот, вот эта министерша, которая для нас кажется смешной. Говорит, смешная какая-то вша, что-то там кричит, кого-то учит. Ха-ха-ха-ха-ха! Показываем мы на нее пальцем из Москвы и ржем над ней. Все, региональные СМИ уже не могут ее тронуть, все. У нее там, естественно, как и у губернатора, по-любому просто неприкосновенный статус. Как вы понимаете, там региональные журналисты уже там пятки лижут изо всех сил. Чем они еще могут заниматься? Это их задача. Федеральные могут. У федеральных другие хозяева. Поэтому федеральные СМИ, они, смотри, какой дебильный чиновник в регионе. А есть еще чиновники, маленькие, совсем, главы районов, там, заместители глав районов. Представляете? И к ним вот приезжает вот такая чиновница, вся раздутая от чувства собственного величия, начинает всех учить. С людьми надо работать, в Твиттере им надо отвечать. А ей говорят, денег дайте, нам нечем людям платить, у нас нет денег. А та говорит, так у нас у самих нет денег. Ну вот, ну конечно не так, чтобы уж как у вас, но у нас тоже их в общем не очень много. Вот и все. Да, так у Медведева денег нет, вот. А если уже глава правительства говорит, что денег нет, так их нет, значит, ни у кого. Откуда у регионального министра могут появиться деньги, если у премьер-министра денег нет? Вот, скажи, ответьте мне, ниоткуда не может появиться. Уж тем более у какого-нибудь главы района, у него вообще ничего нет. Сидит и вот называется главой района. Сидит человек и сидит, мучается, праздники проводит какие-нибудь, патриотические соревнования. Чем еще занимается глава района? Чем-то вот таким. Заеду к главе района нашего. Вот поеду домой, заеду. Скажу, как дела? Ну что, идет рост. Как? Добились успеха, нет? Все эти проколы спикеров — это трансляция того, что они не строят социальное государство, о котором мы мечтаем или думаем, что оно такое. Это конец иллюзии. Нефть кончилась, можно доить только нас, пишет Павел. Да и вас доить не получится, Павел. Ровно в тот момент, когда государство собирается доить население, население уходит в тень. Это же известная штука. Вас попробуй доить. Все эти люди, которые заявляют, что у меня обобрали налогами, потом начинаешь копать, у них шабашек больше, чем работы. Они зарабатывают всегда в черную, практически все. Все, кто больше всех выступает. Ну вот на наших артистов просто посмотрите на этих всех, которые рассказывают вечно. Это недавно. Я вот помню, сейчас вот Лолита Милявская в немилость попала, потому что она вспомнила про то, что... Она сказала, что в ее душе Крым украинский. Но недавно она выступала. Ребята, типа, а что это вы собираете деньги на благотворительность? Вот она сказала. Такое видео я видел. Значит, на благотворительность. Я же плачу налоги. То есть все корпоративы, на которых пела Лолита Милявская, они все в белую? Прямо вот на всех корпоративах, которых она пела, скажите, пожалуйста, они все были в белую, ей ни разу в жизни не дали деньги в конверте. Да я никогда в эту чушь не поверю, потому что это бред. Платят они все налоги. Если бы у нас вся страна платила налоги, то тогда... Это сейчас будет страшное. Не потребовалось бы повышать косвенные налоги. И те налоги, которые невозможно не платить. Почему повышается НДС? Почему повышаются цены на бензин? Потому что это не получится у вас не заплатить НДС. Вы ничего не сможете с этим сделать. Потому что пошел в магазин и купил, все. Ничего ты с этим сделать не можешь. А все остальные налоги, которые можно не платить, вы не платите. Просто для примера узнайте, какие у нас задолженности, я сейчас не по налогам, а вообще, да, какие у нас задолженности по алиментам в России. Там страшные деньги. Примерно столько же, сколько потребовалось на операцию в Сирии, у нас должны алиментщики. Просто. Узнайте об этом. Узнайте, какие у нас долги по ЖКХ у людей. Прокосмические. Космические. У нас люди, те налоги, которые можно не платить, тут просто не прийти и не заплатить. Они не приходят и не платят. А вы как думали? 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Пятница, декабрь, день 28. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. В Москве с 2019 года подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. Сейчас я вам расскажу, да. С 1 января стоимость перемещения машины на штрафстоянку вырастет на 4%. Тариф скорректирован с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, сообщается на сайте Моспаркинга. В организации напомнили, что эвакуация автомобиля не дорожала в Москве с сентября 2013 года. А это, конечно, упущение, что же столько лет не дорожал. С Нового года за перемещение транспортных средств в категории А и Б с двигателем мощностью до 80 лошадиных сил будут брать 3200 рублей вместо прежних 3. Владельцам легковых автомобилей с двигателем от 80 до 250 лошадиных сил придется заплатить 5200 рублей. Более мощных, если больше 250 лошадиных сил у вас, 7400 рублей. Для грузовиков и негабаритных машин тариф вырастет до 49200 рублей. Штрафстоянка тоже подорожает на 200 рублей, кроме транспортных средств категории Б и Д с разрешенной максимальной массой, не превышающих 3,5 тонны. А как интересно, смотрите, кстати, это ведь опять косвенные налоги для богатых. Если у тебя машина маломощная, и вообще ты ездишь на ведре, то тогда 3200. Если у тебя машина хоть как-то едет, 5200. А если у тебя машина нормальная уже, тогда 7400. Опять богатых зажали. Вот только я хотел взять BMW M4, а как придумали дополнительные. Что, с заставкой будешь менять на рэпчик? Еще что, я дождусь, когда ваш рэпчик перестанет быть мейнстримом. Он скоро, рэп умрет скоро. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Александр, Москва.
Да.
Вообще, немножко чудно, конечно. Там была такая фраза: экономически обоснованная цена.
Да.
Тогда непонятно, почему обычные эвакуаторы возят меня, если я сломался, за 1500-2000. Ну, да бог с ними.
А, тут так, еще одна такая экономика.
Ну да, экономически обоснованная. Там, насколько я помню, там 3 компании аффилированные, которые денежку гребут. Вот, но суть даже не в этом. Суть, смотрите, если человек едет на старом Volkswagen'е, транспортере, да, с моторчиком там 76 лошадей, который сзади там у него расположен, то он платит намного меньше, чем человек едет на маленькой трехместной машинке.
Мини-купере, который, если он едет, в котором там 100, да, 180 лошадей, да, или сколько.
Да, да, понимаю. Ну, этот, да, даже маленький, как он, смарт называется, да. Вот там есть смарты, у которых моторчики помощнее.
Да.
Немножко непонятно, почему это привязано к лошадиным силам.
Непонятно вообще, но...
Самое интересное, что пятерка-то платит абсолютное большинство людей, да, вот.
Да.
И все же там... Нормальная легковая машина, она больше 80, по-любому.
Ну да, ну да.
Вот, поэтому это массово увеличено. Ну, что, хотелось бы быть эвакуатором, что ты скажешь?
Да нет, эвакуатор, думаете, с этого большие деньги, что ли, получает? Я бы не хотел быть эвакуатором.
Ну, они, сами эвакуаторы нет.
Это же палачи, понимаете? Исполнять неприятно.
Понимаете, вы же знаете, да, что это эти деньги все равно там, это коммерческие компании, это не идет там на пользу городу.
Ну, они утверждают, что идет. Тут уж я не знаю, тут уж не сам, я спорить не буду, почему, потому что я не в курсе вообще, куда оно идет или не идет. Спасибо вам большое. Богатики с водителем ездят, их не эвакуируют, пишет Башар. Не, ну, к слову, Башар, так если коротко, мне вообще все равно, сколько стоит эвакуация в Москве, сколько придется выложить, потому что меня ни разу не эвакуировали вообще. Никогда мою машину не эвакуировали в Москве. Не потому, что я... мне везло, да? А потому, что я так парковался всегда, что... ну, это правильно парковался, по правилам. То есть вот здесь прямо невозможно придраться ко мне. Я никогда не ставил так свою машину, чтобы это было не по правилам, и чтобы ее могли эвакуировать. Нет. Ни такого не было просто, и все. Поэтому мне, в общем, все равно, сколько стоит эвакуация машины в Москве. Меня, конечно, больше интересует цена бензина в следующем году и вот цена парковки. Но, в принципе, я уже практически на автомобиле не езжу в центр. Да, то есть вот на работу в центр я не езжу практически на автомобиле. Потому что это дольше и потому что больше проблем с этим, да? Овчинка выделки не стоит. Я сдался, я вам честно скажу. Здесь вот принципиальность некоторые люди проявляют до сих пор. Я понял, что для меня этот вопрос не такой принципиальный. Когда не было эвакуаторов, машины стояли в три ряда, пишет Георгий. Мою тоже не эвакуировали ни разу, у меня ее и нет, пишет Дмитрий. Поздравляю. Не зарекайся, могут увезти все равно. Будешь потом оспаривать полгода и заплатишь, говорит Смедович. Ну, может быть, но ни разу пока еще такого не было. Да, короче, электроскутер надо покупать и не париться, пишет 99-й. Да, зимой особенно хорошо. Вот сейчас на электроскутере ведь какой кайф. Вот это же особое удовольствие сейчас покататься на электроскутере, насколько я понимаю. Ладно, пойдемте дальше. Я просто вам рассказал по поводу, что эвакуатор будет теперь дороже стоить в Москве. Ну, такая вот история. Почему это вообще и как касается мотоциклов, я не понял. Наверное, если только мотоцикл бросить прямо посреди дороги, в принципе, как ехал, встать и уйти... Чему мотоциклы? Не понял. Ну, а мы, в общем, продолжаем, да. Что у нас еще тут интересного? Так, так, так. А, вот, подписан закон о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Вносит в Уголовный кодекс изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела, по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба. Почему? Что, казенный язык? Я его ненавижу. Смысл простой. Есть некоторые преступления, когда ты где-то что-то наворовал, тебя поймали, и ты говоришь, я возмещу. И возвращаешь назад деньги, и уголовное дело закрывают. В общем, мне схема нравится. Теперь только хочу придумать, где бы мне украсть миллиард. Вот если бы я украл миллиард, а лучше два, а лучше десять, и успел бы в короткое время этот миллиард, два, а лучше десять, крутануть, а потом, когда бы меня уже поймали, я бы просто вернул. Десять. Понимаете, да? Возместил бы ущерб. Вот где-нибудь 10 миллиардов бы мне сейчас потырить у кого-нибудь незаметно. Ну или как там это устроено, как надо понять. Прокрутить их, получить процент с них и вернуть назад 10 миллиардов. Даже можно 10 миллиардов 100 тысяч рублей вернул бы я. Да я бы даже заработал специально для этого человека, у которого потырил бы 10 миллиардов. Мне нравится этот прекрасный закон. Я за этот закон. Это великолепно. Я думаю, что его оценят те люди, которые знают, где потырить 10 миллиардов, где их прокрутить и при каких условиях их нужно будет вернуть. Они вообще сегодня празднуют. Я вас поздравляю, дорогие друзья. Если кто-нибудь из моих слушателей действительно знает, как это все работает, вы молодцы, у вас будет хорошая, насыщенная жизнь, вы не будете ни в чем нуждаться. Воруй сколько хочешь, что докажут, то вернешь, пишет Смедович. Вот, вот, Смедович, это же кайф какой. Но ведь это же еще на том, что ты потырил, можно же еще и заработать. Элементарно просто, на депозит в Сбербанк, понимаете? Просто своровал 10 миллиардов и на депозит в Сбербанк. Пока тебя поймали, ты уже процентик накапал какой-то. Процентик себе оставил, 10 миллиардов. Ну, сказал, ай, извините. Все, не вопрос, возмещаю, забирайте. Какие проблемы? Все уже украдено до вас, пишет Марыч. Ну, не знаю, Марыч. Видимо, не все. Да? Тема про эвакуацию закончена? Да, Борис, закончена. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я, конечно, тоже не по теме, но еду сейчас
почему?
По
платной конечно же.
Дороге,
да.
Которая ведет на Санкт-Петербург, да. Москвы. И хочу просто сказать, что она ужасно не почищена. Я не знаю, за что мы платим.
Боже мой, боже мой. Держитесь, пожалуйста. Я вам искренне сопереживаю. Да, это возмутительно. Это, где эти люди? Где эти наши рабы, которые должны чистить нам дороги, когда мы едем?
Вот непонятно, мы же платим, ее должны обслуживать.
Да, мы же платим. Где эти рабы? Спасибо большое. Где? У нас же есть рабы. Рабы же раньше чистили дороги. Почему сейчас они не чистят? Я не понимаю. Ужасно. А если докажут больше, чем взял, пишет Алексей 32-й. Вот это проблема, Алексей. Такое ведь тоже может быть, наверное, да? А вы уезжаете на праздники? Без вас будет скучно, пишет Инга. Да, будет скучно, потому что я уезжаю. А, так, это после того, как некий уличный поэт по машине... Не понимаю. Жесткая дорога. Мы 3 года назад в Финляндию на Новый год гоняли. Рулетка, пишет Марыч. Это, видимо, по поводу звонка вот сейчас. Надо красть, есть шанс, не поймают. Поймают, отдашь, да. Потом у тебя могут украсть, пишет Константин. Да, но они же вернут. И нормально, это такой круговорот денег в природе. Я у тебя потырил, ты у меня. Потихонечку, пока потырили, подержали, заработали. Вообще, конечно, я понимаю. Точнее как. Давайте так сформулируем это. Я знаю, что не все люди понимают, что деньги... в общем-то, имеют возможность воспроизводить сами себя. То есть деньги, в общем, зарабатывают другие деньги. Не все люди знают, а это такая простая схема. То есть, если бы мне кто-нибудь просто даже я бы не крал ничего, сказал бы, Леша, на год тебе 10 миллиардов, просто на год 10 миллиардов в руки. Вот. А потом надо вернуть эти же 10. Я бы вообще спокойно с этим справился. Ну, 10 миллиардов страшновато, честно говоря, один. Хотя могут, да, вы знаете, дали на 10 миллиардов на год, и кто-нибудь украл у тебя. Прошел год, и приходят люди и говорят, ну что, мы тебе давали 10 миллиардов? Ну, возвращай. Нет, 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 нет. Да, вот это было бы неприятно. Не, к черту такие деньги, это слишком опасно. Там немного о другом речь идет. Речь о возмещении ущерба, а не воровстве. Ну да, вот Георгий как-то так. Возместил ущерб, ну а что теперь поделать? Нет, я, значит, неправильно понял. Да? Был у меня знакомый, Шнайдер говорит, звать Маратом, тоже говорил, все украдено до вас. Не Марыч ли это? Я не знаю. У него денег тоже, у денег тоже есть стоимость, пишет Александр. Вернуть надо с процентом ключевой ставки и инфляции, пишет Максим. Надо зарабатывать больше, чем они стоят, пишет Александр. Ну да, да. Притча о талантах, Алексей. Че, кто-то зарыл там свои таланты какие-то? Ладно, пойдемте дальше. К черту это все. Я не знаю, я когда думаю про деньги, я понимаю, что я мелочусь. Деньги — это всего лишь навсего ресурс. Вот давайте так их воспринимать. Вот зачем о них думать отдельно? Да? Не будем мелочиться. Мы высокодуховные люди, скрепные. Если бы взял в биткоинах, прогорел бы, пишет майор ВДВ. Майор ВДВ, ну какие биткоины? Ну вы что, я же человек прагматичный, я консервативный, каких-то нововведений не понимаю и не приемлю. Несколько лет наблюдаю за тем, как это все произойдет, а потом только могу сделать какие-то выводы. Вот. Это хорошо, если ты не бизнесмен, и плохо, если ты бизнесмен, потому что бизнесмен все-таки должен, конечно, быть поактивнее в этом плане. Поэтому я и не бизнесмен. Да, ну вот как-то вот так. Так, инициатор декриминализации 282 статьи рассказал, сколько дел будет пересмотрено после подписания закона. Вы знаете, что у нас частично декриминализировали 282 статью. Не знаю, хотите ли вы об этом говорить или нет. Бензин по 55 рублей с 15 января. Николай, это предсказание или информация? Я просто хотел знать. Какие биткоины? Я ж крещеный, пишет Смедович. Вот именно. Так и не прочел мою реплику, пишет Виталий. Искренне благодарю за прощенный комментарий. Нужна хоть небольшая доля оптимизма на Новый год. Спасибо большое, Виталий, вот я их и прочел, вашу реплику. Так, а я думал утром, что вас прикрыли, но утро без... вам не было не таким, как обычно. 44-й, давайте так. Какие выводы по Бетховену? Бетховену, а не Бетховену. Какому Бетховену? А директора Бургер Кинг нашли? ту, которая про Блаблакар подвозила, Марыч говорит. Марыч, мне больше нравится другая история. Несколько месяцев назад, вот эта новость, в России появился новый миллиардер. Это владелец красного и белого. Как ему удалось заработать эти деньги? И сегодня, ну там, вчерашние заголовки. В офисах красное и белое проходят обыски. Такая вот история. Я так написал своему товарищу, который занимается бизнесом. Я говорю, лучше бы он оставался миллионером, да, правда? Надо оставаться миллионером всегда, не надо лезть в миллиардеры. Миллиардеры — это опасно. Заработал миллиард, ищи другой, чтобы охранять этот миллиард, который ты заработал. На охрану потратишь. Поэтому лучше оставаться миллионером. Мелким, неприметным, спокойным, в меру серым миллионером. А я купил адский, попробую размножать деньги. Что за адский? Не знаю, что адский. А где Доренко, пишет Михаил. Вот тоже человек. Если так вы озабочены судьбой нашего главного редактора, может, все-таки подпишитесь на его инстаграм? Подпишитесь на его инстаграм, пожалуйста, и подпишитесь также на его телеграм-канал. И вы вдруг узнаете, где находится Сергей Доренко. Тоже этот человек вроде озабочен судьбой, а элементарные вещи сделать не может. Подписаться на инстаграм нашего шефа. Какой странный человек. Кстати, друзья, у меня для вас очень важная информация есть. Ну как, она для вас не важная, для меня важная. Так, сейчас сделаем небольшую паузу, и дальше будет страшное дело. Нет, это не то. Знаете, какая история? Я пришел сегодня на работу, а наши, мои коллеги, наши ребята, которые ответственны максимально за телеграм-канал «Говорит Москва», говорят, ну ты там нас упомяни в эфире. Я говорю, а что такое? Ну у нас почти 30 тысяч, а мы хотим, чтобы до Нового года было 30 тысяч. Ну вот я зашел сейчас в телеграм «Говорит Москва», и там 29 730 подписчиков. А значит, не хватает... Вот когда гуманитария голова-то взрывается, 270 подписчиков. Я вот думаю, смогу или не смогу. Ну, в смысле, вы сможете или не сможете? Давайте, братцы. Братцы, ребятушки, братцы, все, уже давайте, новогоднее настроение, к черту. Я вижу, что новости не абсолютно неинтересны. Их сиятельство в Таиланде? Нет, не в Таиланде, по-моему. Нет, не в Таиланде. Так, все подписался, пишет Михаил 440. Вот! А что же вы раньше-то не подписались на шеф? У него контент. Вы что, обязательно подписывайтесь. 30 тысяч подарок нужен будет, пишет Дмитрий. Да никакого подарка. Давайте. Значит, Телеграм «Говорит Москва». Сейчас, на данный момент, 29 730 подписчиков. Я должен сделать 30. При помощи вашей активности. Задача очень сложная. Я знаю, что из эфира людей тянуть в телегу сложно. Но... Че тут говорить? Вот недавно шеф, кстати, выложил даже пост, он говорит, один из немногих продуктов, за который я ручаюсь. То есть я, говорит, редко за что-то ручаюсь, а вот за телегу, говорит, Москва, он ручается. Поэтому я думаю, что можно сейчас вот потратить какое-то время. Так, значит, смотрите, какая история, как это все делается. Вы заходите в Телеграм и там находите, либо латиницей пишете в одно буква, в одно слово латинскими буквами. «Радио говорит Москва», «Радио говорит Москва». Либо просто вы заходите, ищете «Говорит Москва» и все. И подписывайтесь. Давайте. Давайте, ребят, не подведите меня. Вот. Давайте постараемся сейчас. Я очень хочу, чтобы 30 было. Я хочу быть полезным с радиостанцией родной. Можно? При помощи вас. Вот. Я вас использую. А вы, как бы, ну что... А вы что-то не сильно используетесь. Вот 7 человек подписалось. Позор-то какой. Слушай, позор какой. Не развод, не Гербалайф? Да нет, вроде. Хватит клянчить, Урбан говорит. Что это клянчить? Вы родную радиостанцию не хотите поддержать? Вы что, говны, что ли? Вы же хорошие люди, я же знаю. Вы хорошие люди, родную радиостанцию поддержите. Моих коллег. Я же даже за себя не прошу. Я же про свой телеграм сейчас не говорю. Я же за других. Я же за народ. Я же за наших. Ну... Я проявляю альтруизм, коллективизм, коммунизм, социализм. Вот я сейчас истинный социалист, вы понимаете или нет? Вот сейчас я коммунист, вот сейчас я коллективист. Да, правильно я говорю? Сейчас я настоящий альтруист, а вы не хотите мои альтруистические настроения поддержать. К черту вас, бесы вы вообще, невозможно. Это невозможно вообще, ни о чем вас попросить нельзя. Вам только можно приказать. Надо было сказать, что я вам дам 5 тысяч, да, рублей. кому-нибудь рандомно. Ну, не дам я вам никаких 5000 рублей. Бесплатно. Радио говорит Москва, любить надо как собственную маму, бесплатно, понятно? Как родину любить надо, наш, свою родную радиостанцию, говорит Москва. Давно подписано, 300 тысяч от вся аудитория, пишет Максим. Да больше даже. Главное, чтобы не гомосексуалист. Да, Илья, это правильно. Скетч камеди про котенка и Путина смотрел, но говорят, они удалили его. Был на концерте Баскова, он у нас клянчил заслуженного артиста, говорит Смедович. Да вы что? Да все уже подписаны давным-давно, пишет Наталья. Ой, ну значит, кто, у кого нет телеги, значит, зарегистрируйтесь и подпишитесь. Не хотите же вы быть прокляты во веки вечные? Вы же не хотите отстать от жизни, да? Я правильно понимаю? Или, а может, и хотите? К черту вас. Ведомственный концерт был бесплатный, пишет Смедович. Ладно, все. Так, что еще? Задолбал ты, подписываются на вонючее жополизное радио, пишет 35-й. О, 35-й, ну такой, смотри, протестный весь. Что ж ты говно пишешь мне сюда? Иди на хорошее радио, которое тебе нравится. Говно, пишет мне сюда. С Новым годом, с наступающим. Говно, 35. Подписался. Александр, молодец. Александр, спасибо вам большое, Александр. Александр, ищу, где скачать сам Телеграм. Яндекс не выдает ссылку. В Яндексе ищите Телеграм. Ё-моё. Все. Год как два подписано, а слушаю все 4. Ну и правильно, Дрип. Все правильно вы делаете. Еще раз. Телеграм говорит Москва. Вот, набирайте и подписывайтесь. Либо радио говорит Москва, латиницей в одно слово, все. Сложновато, я понимаю, но что поделать. Я же в телеге это написал, ЕД говорит, тьфу ты! Вот еще и шутник, а? Вот еще шутник. Отписался, пишет Александр, будь проклят, гори в аду, Саша. Саша, я ненавижу тебя. Саша, ты подлец, как ты мог? Так, придурок, я слушаю, а не подписываюсь, пишет 35-й. Говно ты, 35-й, не слушай меня. Все равно твоя голова. Ну ладно, не могу. Я даже хочу как-то вот вроде поругаться, а у меня не получается поругаться, потому что новогоднее настроение. Да и 35-й и сам знает, что он говно. Чего уж лишний раз ему об этом напоминать. Да. Я давно с вами в телеге. Да чего мне рассказывать, что вы недавно в телеге? Мне нужны те, которые недавно... Вы поняли, новые. Все, я больше не могу. Я в движении ухожу. Я не могу. Вот вас о чем попроси? Вот никогда. Вот вас о чем проси? Ничего не... Нет. Вот никогда. Вот сидите вот и подписывайтесь своих Бузовых, вот давайте там, Басков, Золотой голос России, вот этим занимайтесь. Все, я вас понял. Я вас всех понял, я понял, не надо, все.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Лех, у многих людей старшего поколения нет Телеграм. Ну и что? Могли бы и установить. Нормально было бы. СД. Только Навальный еще в телеге тебя не хватало. Да я не про себя говорю, СД. Что такое тупой-то? Ты тупой! Я говорю, радиостанция, говорит Москва, Телеграм. На мой можете не подписываться. Мой называется радиоведущий. Не подписывайтесь на него. Вообще, плевать на него. Мимо проходите. Мимо моего телеграмма проходите. Черт у вас, не подписывайтесь. На родную радиостанцию. Ну, я за радиостанцию, я не за себя. На. Даже на тебя подписался. Эш, это лишнее. Вот это лишнее. Вот мимо меня лучше проходить. Не надо. Даже не запоминайте. Радиоведущий, телеграм-канал мой. Не подписывайтесь. Не нужно этого делать. Вы там не нужны никто. Я вас там не жду. Это тихое место, тихая гавань, где я один сам собой. Выкладываю какую-то чушь никому не нужную. И так далее. Нет, не подписывайтесь. Все. С Новым годом. Если человек не подписан, говорит Москва, он шарлатан, пишет Борис Байкер. Абсолютно верно. Он не рукопожатный. Он не серьезный. Он несерьезный абсолютно человек. Я вообще, я бы заставил всех прислать скрины. А кто не пришлет скрин, чтобы подписан, его надо сразу, все, перестать читать от него сообщения. Так, завтра эфир. Будут съезд на Киевку, очень плохой. Нет, завтра не будет уже. Ну, в смысле, они будут, но меня-то уже не будет. Я-то уж сам поеду по какой-нибудь дороге и буду писать о том, какой плохой там съезд. На работе зомбирую, чтобы люди слушали, говорит Москва. Все меня считают путинским, монтёр говорит. Дебилы у вас на работе там все. Сплошь. Идиоты. Монтёр, как вы работаете с ними, с этими дураками? Вот. Ужасно, ужасно. Уже на оба смартфона подписан, пишет Алекс. Но это не очень интересно, Алекс. Надо с одного. Про тачки говорим, говорит Харьковчанин. Какие тачки? Конец года. Тачки свои все. Харьковчанин. Вас вообще, у вас украинцев что-то кроме машин вообще интересует? Кроме вот этого вашего, вот этого, как это называется? Как? Подожди, сейчас я тебе скажу. Материального блага. Вам живот, что ли, набить? Что-нибудь духовное вас интересует, в конце концов, или нет? Вот, например, наш телеграм канал. 19:30 новости. Ну, все понятно, 4 балла пробки в Москве, вас нет уже в Москве, вы все уехали, все, вы уже все спились, у вас праздники. Я даже когда-то наклейки раздавал, хотел несколько штук на работе отдать, так как мне 5 штук дали, но не взяли, и на рабочую машину не дали наклеить, но на все личные наклеил, я одну машину с наклейкой продал, кто купил, обещал, что не отклеит, пишет монтёр. Монтёр, вы реально, вы в «Новой газете», что ли, работаете? Что у вас там за коллективчик такой? Монтёр! Монтёр, скажите мне, что за коллективчик? Активчик вонючий, я приеду. Я приеду. И подарю им что-нибудь патриотическое. Монтёр, маньяк, говорит Марыч. Ну, есть такой момент. Но он же наш. А вот Шнайдер, говорит, подписан, говорит. И на, говорит, Москва. И на, говорит, Москва-бот. И на радиоведущего. И на Растригу. И на автоводителя. И вообще на все подписан. Вот он, лучший. Лучший. Шнайдер, лучший. 35-й продолжает, что говорит: Москва — это чужое имя присвоено, оно не соответствует ни духу, ни сути, ни форме этой радиостанции. Так переключи, придурок, свали отсюда, сгинь, сдохни, сдохни, сгори. Хорошего Нового года, счастливого. Ты же знаешь, таким быть дебилом. Значит, а вот еще, хотите, придурка вам прочитаю? 46-й, можешь не орать, голова болит. Переключись, идиот! Переключись! Тупое ты создание! Ну как же можно быть таким тупым дебилом, чтобы не уметь переключать радио? Это ж где ж таких идиотов-то держат? Вы что там все, с одной палаты мне пишете, что ли? Прикованные к батареям? Или у вас просто две симки сразу? Логично, говорит Марыч. Конечно, Марыч, логично. Логика. Царица наук. А, да. Так, что еще? Так. Новый год. Вот. Это хейт-вотчинг, пишет Брум. Да, это извращенцы, мазохисты, я о них знаю. Но они мне всегда нравятся. Знаете почему? Я вам расскажу. Раскрою секрет в преддверии Нового года. Я от них отстраиваю эфир. Потому что если бы мне все писали комплиментарные вещи, мне бы не было повода орать. То есть это было бы так, типа: Лёш, все правильно. И я такой: ну да, да, ну как бы да, чё. А когда там: это радиостанции дух не соответствует. Ну тут у меня тоже закипает. То есть это приятно, что они есть. От них можно отталкиваться. Это типа как стена. В них можно вот мячик кидаешь, они раз назад отскакивают. И ты опять туда его. На, на, на! И это можно делать бесконечно. А эти клоуны не понимают, что они помогают мне работать. К сожалению, их тупость не позволяет им. Ну, к сожалению. Я из-за тебя скоро машину всю буду водить стоя, мерзавец безжалостный, пишет 27-й. Саша Зум говорит: подписался только что, а меня видно? Видно, конечно, Саша Зум, пишите. Ори на них громче, что у них башка лопнула, пишет Игорь. Пусть звонят люди с корпоративов. А сейчас же еще корпоративы идут. О, ладно. Давайте пойдем дальше. Все. А теперь 35-й, 46-й в замешательстве. Они поняли, что я использую их негатив в своих целях. И теперь не знают, писать ли мне его дальше. Вот, потому что хочется что-то сказать. Или не писать, потому что я их использую в своих целях. Ведь я же их могу не читать. Ну, то есть, каждый дурак, который мне пишет, что он меня ненавидит, должен прекрасно понимать, что если я просто не прочитаю его сообщение, этого сообщение не будет существовать в эфире. И он должен понимать, что если я его читаю, я это делаю намеренно. А какая же, какой же смысл мне их читать, а? Ну, все, теперь вообще, о, я испортил настроение некоторым на Новый год, наверное, да? Где Виктор А? Где он? Мне нужно сообщение от него, срочно. Первая тупица, единственная на вашем радио, это ты, причем редкостная тупица, пишет 46-й. О, да! 35-й, Гудошников, ты про свою тупость рассказываешь, клоун. О, да! Еще! Зарядите меня, жалкие черви, ничтожество. От вас я строю свой эфир. Смотрите, я уже 10 минут говорю ни о чем, а мне за это платят деньги. О, да! 35-й и 46-й, я заработаю себе на квартиру, машину, дом, на дом на озере Кома, благодаря вашим сообщениям. Еще! Тащи сюда свой гнев! Давай! Да, ну? А что еще в тюрьме делать, пишет 99-й. Да. Кстати, сейчас вся моя компания на корпоративе, а я домой еду. Не хочу с ними, пишет монтер. Молодец, монтер. Так, больше огня, пишет Борис Байкер. Да, Борис Байкер. Не совсем делать нечего, потому что все разъехались по корпоративам, и я просто веселюсь сижу, естественно. Уже на радиостанции-то практически никого не осталось. Я, можно сказать, здесь один схожу с ума, глядя в черное окно. Поэтому что? Вот ты жгешь, давай, пишет Михаил. Все для вас, Михаил. Давайте, 46-го, дальше. Че ты там используешь и кого? Ты просто ничтожество и все. Просто знай для себя и можешь не зачитывать. Если бы 46-й я так считал, я бы никогда не читал ваше сообщение, а потом сильно бы расстраивался. Но я зарабатываю деньги на вашем негативе, прикиньте. 46-й. Кто ничтожнее? Тот, кто ничтожество, или тот, кто кормит ничтожество? Вы кормите меня. Спасибо. Пойду домой, куплю себе PlayStation по дороге. Думаю, что бы взять еще? Кстати, на что еще я заработал благодаря этим людям? Я благодарю всех своих хейтеров в конце этого года, точно. Надо поблагодарить. Благодаря вам я уже 8 лет на радиостанции. Боже мой, работаю на 8. Благодаря вам. Не было бы вас, я не знаю, что бы я делал. Ничего бы не получилось. Да, спасибо вам огромное. Ребята. Да, да, да. Соединяйтесь в группы. Создавайте группы ненависти в соцсетях. Презирайте меня коллективно. Я вас прошу, можно, да? Да. Виктор А в студию, пишет монтер. Да, видать, Витек спился сегодня. Про или обычно. На работе тетки из бухгалтерии говорят, что ты демон, пишет Максим. Правильно говорят тетки из бухгалтерии. А если вы скажете, где вы работаете, я еще и скажу, чтобы с проверкой пришли в вашу бухгалтерию, Максим. Так, так, ты сам спорный, самый скандаль, самый неправильный, любимый радиоведущий, ненавижу любя, пишет Дмитрий, спасибо, Дмитрий. О да, ты заработаешь на квартиру в западном Казахстане, пишет мне 46-й. 46-й, я уже заработал на квартиру в Москве, ближе, чем ваша к центру, 46-й. Вы всегда будете обсуждать то, что я говорю. А я буду наслаждаться жизнью. Правильно говорить не бухгалтерия, а бюстгалтерия, пишет Павел. Ты тролль, пишет Брум. Ничего себе, Брум, это новая новость. А я-то всегда думал, что нет. Самый нормальный либерал был Юрий, пишет Рэш. Это Юрий Николаевич который, или какой-то другой Юрий? Да, ну давайте подводить итоги года, в конце концов, как-то потихонечку. Давайте как-нибудь потихонечку. Так, да. Бери Xbox One X, пишет Дрип. Да ладно, я пошутил, я не буду брать, конечно, ни PlayStation, ни Xbox. Нет никакого кайфа от них. Я не могу придумать, что купить, потому что мне ничего не интересно. У меня есть одно развлечение. Вот. Читать 46-го. Больше мне ничего радости в жизни не доставляет. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте. Да.
Добрый вечер, Алексей, это Иван.
Да.
По уже сложившейся традиции я требую, чтобы меня поздравил с наступающим Новым годом Владимир Вольфович Жириновский.
С Новым годом! Молодец! С праздником! Всего вам самого доброго! Надоело все! Народ стонет! С Новым годом! А помните, кстати, такой был видеоролик? Когда-то, значит, Жириновский участвовал в программе «Слабое звено». Помните, такая программа была? Вы самое слабое звено.
Отлично, помню. Отлично.
И он, значит, проиграл там, и он там выходит и говорит: «Ненавижу, подонки, сволочи!» Вот. «Все неправильно, народ стонет! С Новым годом!» Я могу найти где-то в интернете. Спасибо, спасибо вам большое, с Новым годом. Ага, Брум, давайте так. Я не буду читать, кого нужно, чтобы поздравил. Я просто сразу поздравлю. Это дорогой Брум, тебя с праздником. Два, ты красавчик. Два, как-то развивайся. Два, спортом занимайся, борьбой. Два, красавчик, все у тебя получится. Тимофею передай привет. Да, Тимофея сегодня не хватало. Ранее, помню, он прямо в начале программы звонил. Три раза, вот три программы в этом году он дозвонился первым. И это было радостно. Где Тимофей? Тимофей, где вы? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Леша, добрый вечер, Валерий Кубенко.
Да, пожалуйста.
Ну что, я хочу всех слушателей нашей великой радиостанции поздравить с наступающим Новым годом. Год был замечательно, а будет еще лучше. Главное, не унывать никогда.
Не унывать.
Вот, самое главное.
Вообще, да, если приуныл, то не надо. Чуть-чуть.
Главное, Сережа Даренко тоже на Филиппины привет, там, я думаю, долетит. Я думаю, нас послушает.
Ну, вы, я же не думаю, что так уж мы сильно важны. Ну, спасибо большое. Ну, я, то есть, важности себе такой не придаю. Вряд ли. Я, наоборот, надеюсь, что никто ничего не послушает. А вы просто, ну, там, как бы... Подпишитесь на телегу шефскую и, главное, на Инстаграм. Он в Инстаграме как раз вот из поездки выкладывает фотографии. И вообще, ты мне напоминаешь Шарикова, полиграфа, полиграфовича. Очень похож и поведение, и особенно внешность, пишет мне 46-й. Знаете, что самое смешное? Что он полиграфа, полиграфчи пишет с ошибками. Потому что он полиграф, полиграфович. 46-й, а вы написали полиграф, полиграфович. Именно вы, 46-й, и есть полиграф, полиграфович Шариков. То есть вы никак это понять просто не можете. Вы реально злой, глупый дурак, которого я использую в своих интересах. 46-й как раз и троллит. О, я вас умоляю. Туманёшка, заходите как-нибудь в гости, посмотрите. Нет. Тебя можно комментить? В смысле, комментить? Пожалуйста. Михалкова зажгите. Так, сейчас, погодите, Михалкова, надо вспомнить. Я не... Сейчас. Я не интеллигент, я аристократ. Да, вот так вот прям. Да. Желаю вам, ребят, а вот я, да, вот он пришел. Вам, народу, понять, что нельзя жить без царя в голове. Без царя в голове народ жить не может.
Я не знаю, была такая цитата или нет, но мне кажется, это нормально. Вот у меня получилось. Ну вот. Всех с праздником. Вот. Всех, самое главное, наступающим Рождеством. Вот.
Так что, я тоже написал на кого-то похож, 99-й. Я, да, на кого? Я не знаю. 99-й. Улетело уже сообщение. Нет, все-таки Ахмат и Жириновский круче. Ну, какие-то лучше получаются, какие-то хуже. Леш, с Новым годом. Ири М, привет, пишет Александр. Хорошо, Ири М, привет. Я, правда, не знаю, кто это. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей прекрасный, это Лиля Вечная.
О, здравствуйте.
Я хочу вас поздравить с наступающим годом, сказать, что вы самый лучший ведущий.
Спасибо.
Вы самый веселый, вы самый прикольный. Я
спасибо.
Обожаю вас слушать.
Спасибо.
И я желаю вам самое главное здоровье, чтобы у вас была еще одна программа на телевидении.
Нет, спасибо.
Не хотите? Почему?
Спасибо. Почему? Не хочу. Я хочу ничего не делать и получать за это деньги. Можно? Пожалуйста.
Ну, давайте я вам это пожелаю, если вы хотите.
Да я шучу. Спасибо большое, Лиль. Ну, мы же здесь не про поздравления. Мы же... Хотя, или что, или у нас, типа, сейчас будут поздравления. Лиля, с праздником. Не надо ТВ, оно тебя портит, Туманёшка говорит. Туманёшка, меня невозможно испортить, я изначально испорченный. Все нормально. А Путина слабо? Спародировать президента? У меня плохие пародии на президента получаются. То есть я... Могу, вот как это делают обычно где-нибудь, ну ладно, и вот просто сейчас поймете, типа, добрый вечер, да, ну не похоже, просто, в будущем году
мы все, да, многое сделано, но многое сделать еще предстоит. Не похоже. К сожалению, я пытался, но у меня не получается. Это надо тренироваться. Или похоже? Могу это, проклятие Божие, да падет. Вот здесь получается получше. Нагиева, давай попробуй спорить. Нагиев, ну как-то несерьезно, но там примерно так. Все, всем любви, всем удачи, всем пока, пока. Главное говорить с огромными паузами и все. Да? А Ельцина давай. Ельцина, покойника. Ладно. Все почему-то его всегда пародировали, типа, понимаешь. Но я люблю больше вот это. Не так щели. Степашин, первый зам. Исправить. Ну, других ошибок вроде бы нет. Все, кроме ВВП, отлично выходят. Вот я и говорю, у меня президента не получается пародировать. Да.
Я устал. Я ухожу. Чтобы следующий год был лучше предыдущего и хуже 2020-го.
Нагиев шикарен, с наступающим. Да, получается? Лукашенко, дайте. Лукашенко, не знаю, тоже там.
Я их перетрахивал.
Да, помните эту историю? Перетряхивал, он говорит, просто по-белорусски это так звучит. Помните? Но Лукашенко нет, не мое. Так, из «Брат 2» заряди пародию. А там тоже непонятно, что тебе пародировать. А женщин можешь пародировать? Не, женщин не могу, не получается. Там только можно покойную, новодворскую, которую все умеют пародировать. Ее можно там. Там вонючие коммуняки, вот это, и все. И все сразу говорят, о, как похоже. Ну, просто уже никто не помнит, как новодворская говорила. Поэтому можно делать все, что угодно. Я, например, делаю потрясающую пародию на Андропова и Черненко. Хотите? Потрясающую пародию на Андропова. Хотите? Смотрите.
Нам нужно всем вместе идти вперед.
Ну, один в один, мне кажется. Вот, вы же знаете, как Андропов говорил? Вот, мне кажется, один в один Андропов сейчас получился, да? Смотрите, вместе преодолеем. Очень, очень по голосу похоже. Можно пародировать Андропова, потому что никто не знает, как говорил Андропов. 7373948, как вас зовут, или здрасте?
Алло, Алексей, меня зовут Станислав.
Да, Станислав.
С наступающим.
С наступающим. А вы как? А вы уже празднуете?
Нет, еще пока работаю. Ну, дорабатываем. 2 дня, сегодня, завтра.
Ничего себе. А кем работаете, Станислав?
Водитель.
Транспортной компании. Ну, уже как-то надо прийти в эту транспортную компанию и сказать им, что, ребята, ну, как-то нельзя работать по субботам все-таки, нет?
Ну, что делать-то, кому-то мы тоже нужны.
Ну, крепитесь. Не, нам нужны всем. Все, да. И вам.
Спасибо, Алексей, большое.
Спасибо. А я вот все время всех перебиваю. У меня есть такая дурацкая привычка, уж простите. С наступающим, всю радиостанцию, говорит Москва. Всегда вас слушаю, говорит Павел Кузяков. Желаю быть всегда на лидирующей позиции развиваться. Вас русский слушатель из Казахстана, мой земляк Павел. Поздравления присылает. Горбачева. Не могу, нет, пока. Не могу. Не, вот Горбачева, то есть там что-то... Нет, не буду, даже не буду пытаться. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Тимофей зовут. Тоже хочу поздравить вас с наступающим.
И я хочу вас поздравить.
Тоже дорабатываем последние деньки. И вперед, на выходные.
Но вы не тот Тимофей, который нам всегда прочит революцию. Вы другой.
Нет, я другой. Мне не нужна революция.
Я понял, вам нужна работа. Я понял. А ты завтра будешь? Не буду. Так. Брежнева. Ну, хватит уже. Ну, что вы меня это пытаете своими этими пародиями? Ну, хватит. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я помню, кстати, эту передачу с Жириновским, о которой вы говорили.
Да?
Действительно. Да, это было... Я вживую... Не вживую, а в прямом эфире.
Ну, понятно, да.
Вот. Ну, да, его тогда, в общем-то, продинамили. А я сейчас сижу, на самом деле, в лаборатории. Отметили Новый год с аспирантом, правда, не с моим, а с аспирантом бывшего моего шефа, который, в конце концов, стал моим хорошим другом. Но, к сожалению, 2 недели назад умер.
Ужасно.
Вот сейчас. Ну, ужасно, да, потому что лаборатория теперь это повисает в воздухе. Мы с ним тут пытаемся реанимировать спектрометр. Вот он пока был тут со мной вместе. А сейчас я остался один. В общем, сижу и допиваю бутылку шампанского.
Но одному не надо.
Ну, я, в общем-то, здесь сейчас работаю в основном. Мы с ним отметили Новый год, приход Нового года. Угу. Вернее, проводили старый.
Ну, вы скажите, я своим дуркованием тут хоть повеселил маленько-то хоть? Ну, так.
Ну, хоть я, как-то на самом деле, разделил? Я на самом деле все время, когда сижу в лаборатории, я вас включаю. Ну, но все. Меня, знаете, что вот сейчас в последнее время, что угнетает? Ну. То, что я когда включаю с утра, у вас песни.
А так ну, шеф уехал, он потом приедет.
Ну, кого-нибудь
и все.
Могли бы найти, чтобы вы живы?
Ну, извините, я не знаю. Я не могу обсуждать верстку, я за это не ответственный. То есть я не могу. Спасибо вам большое, значит, что нас слушаете. Все скоро будет, мы сейчас все отпразднуем, повеселимся, все вернемся. Кого-то уволят, может быть, меня. Ну, и будем дальше работать. Все будет хорошо, не переживайте. Все будет хорошо, да? Вот. А обсуждать сетку я не могу. Я же не главный редактор. Вы что, это вот вы Сергею Дарьенко пишите там, что же там и так далее. Вы же можете все написать ему. Все можете написать. Мы же открыты абсолютно. Спародируй Дарьенко, пишет Александр.
А я абсолютно не умею пародировать шефа. Абсолютно, абсолютно. Потрясающе. Потрясающе, великолепно. Великолепно.
Видите, не получается. У меня не получается пародировать шефа. Вот. А еще я не умею пародировать господина Владарского. У меня тоже не получается абсолютно. Поэтому я даже пытаться не буду. Я всех остальных только могу переводчик. А, чего уж там Ленина давай, товарищ? Ну, товарищи, все Ленина пародируют, я знаю. А, и меня поздравь, единственный украинец в вашей российской банде, пишет харьковчанин. Ну ладно, поздравляю, харьковчанин. Харьковчанин. Есть только харьковчанин. Давай так, я поздравлю, если только скажете, что украинцы и русские один народ. Вот тогда поздравлю. Давайте, харьковчанин, пишите. Тебя уволят? Супер, пишет Джекпот. Да, Джекпот. Спасибо большое. Конечно, один, не отрицал никогда. Ну все, харьковчанин, с праздником, харьковчанин. Пусть будет много прекрасного в этом новом году. Пусть наши народы перестанут ссориться. Пусть мы все помиримся. Пусть все плохие люди уйдут, останутся только хорошие люди, харьковчанин. Пусть мы будем есть вместе сало. Будем есть борщ, щи. Ну вы поняли, да?
Нет, ну в хорошем смысле.
7373948, телефон прямого эфира. А, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
Да, Павел.
А я хотел сказать, что вот с 11 часов начинаются живые передачи, а новости у вас работают еще раньше. С 9.30 или там...
Да, 9.30. Да. В данный момент так оно и есть. Давайте Януковича, плиз. Остановитесь! Что-то такое, я только единственное помню. Врет харьковчанин не один он. Ну, может быть, я не знаю. Пусть уйдет Виктора, пишет 508-й. Не, без него тоже. Вы чувствуете, что когда его нет, или вот сейчас Тимофея нет? Я их вспоминаю. Некое ощущение незавершенности присутствует. И я начинаю за них беспокоиться. А вдруг что-нибудь произошло? Понимаете, какая история? А вдруг что-то случилось? Ну, где они? Я же привык, что они здесь... А вдруг там кирпич какой? Или поскользнулся где-то? Еще что-то? Я переживаю. А как? А что завтра вечером слушать после работы, пишет Денис. А я не знаю, что, ну что, радиостанция, говорит, Москва, а слушать вот и все. А пыром по копчику слабо, пишет 87-й. Да не, мне не хватает, у меня не такой низкий голос.
Не хватает просто.
Поэтому пародия получается плоской. Не получается, на шеф. Фомину поздравь. Поздравляю. Мне говорят, Щукина поздравь. Поздравляю, Щукина. Шеф, у тебя точно не получается.
Абсолютно, абсолютно. Потрясающе. Просто. Нет. Настя.
Нет, не получается, не похоже.
Гудошников, да гений, абсолютно, да, слушаю его передачу, ничего не запомнил, но, в общем, это прекрасно. Алексей, слушал вашу программу? Да, это прекрасно. Ничего не интересно, но это прекрасно.
Нет, похоже или не похоже? У тебя вместо шефа кадров получается? Нет!
Потому что там вариант будет такой. Да, это и сюда.
Это раз... А, у нас времени уже нет? А что у нас? Что? А у меня ничего нет, никаких бумаг. А, у меня бумажка какая-то. Ой-ой-ой-ой, друзья. Далее рубрика «Фильмы», а я с вами прощаюсь. Всех с Новым годом, и да пребудет с вами сила.